Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Для блага ближнего живи» Николай Некрасов и его современники из цикла «Некрасов 2021» к 200-летию со дня рождения автора. Путь в литературу для автора поэм «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, красный нос», «Русские женщины» был долгим. Оказавшись в Петербурге и не имея в кармане деньги даже на полноценный обед, Николай Некрасов начал сочинять азбуки и сказки в стихах, которые заказывали издатели Лубков, писал водевили для Александринского театра, а параллельно работал над более серьезными стихами, которые заказывали издатели Лубков, писал водевили для Александринского театра, а параллельно работал над более серьезными стихами, прозой, критикой и публицистикой. «Господи, сколько я работал!» – вспоминал поэт впоследствии. Но люди, знавшие его, были уверены, что лишения только закалили его характер. Из мальчишки, который ночевал в трущобах, Николай Некрасов превратился в редактора «Современника», основанного самим Пушкиным, а после закрытия легендарного журнала возглавил «Отечественные записки». Свои воспоминания об этом талантливом человеке оставили Авдотья Панаева, Николай Чернышевский, Федор Глинка и другие литераторы и мемуаристы. Мы выбрали для вас 5 интересных свидетельств. Авдотья Панаева. Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году, зимой. Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои петербургские углы. Белинского ждали играть в преферанс его партнеры, которые приехали из Москвы. Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтобы он начал чтение. Панаев уже встречался с Некрасовым где-то. Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения, голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет. Манеры у него были оригинальные. Он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи. Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения, дать ему средства свободно вздохнуть и работать, что ему по душе. Он написал в Москву Герцену и просил его прислать что-нибудь в петербургский сборник. Герцен, Панаев, Адоевский и даже Сологуб отдали свои статьи без денег. Кроненберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил. Тургенев тоже отдал даром своего помещика в стихах, но Некрасову обошлось это гораздо дороже, потому что Тургенев по обыкновению, истратив деньги, присланные ему из дома, сидел без гроша и поминутно занимал у Некрасова деньги. Николай Чернышевский. В характеристике начинающегося 1856 года второго периода журнальной деятельности Некрасова говорится, между прочим, что умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, которое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его. Дело было не в расширении умственного и нравственного горизонта поэта, а в том, что цензурные рамки несколько раздвинулись, и поэт получил возможность писать кое о чем из того, о чем прежде нельзя было ему писать. Когда дошло и до крайнего своего предела расширения цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему – Слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать ее будет нельзя, и он подавляет мысли о ней. А это тяжело, это требует времени, а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах. И когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности слишком узкой. Федор Глинка, мемуарист. Отец мой, известный в свое время писатель и патриот Сергей Николаевич Глинка, встретился с Некрасовым в 1839 году у своего кума Полевого. Заинтересовался им и, не знаю вследствие каких причин, предложил ему учиться у него французскому языку. С этого дня Некрасов сделался частым посетителем нашего дома. Как теперь вижу его перед столиком, читающего по-французски вслух забавным выговором. Некрасов скоро сошелся с старшим братом моим Глинкой, еще живым до сей минуты, и поселился вместе с ним на углу Невского проспекта и Владимирской улицы, в доме, занятом теперь гостиницей «Москва». Они занимали в третьем этаже несколько комнат, прилично убранных собственной мебелью, перевезенным братом со старой квартиры на Литейном, где у него была типография. Вся мягкая мебель была обита материей красного цвета. Упоминаю об этом потому, что по отъезде моего брата из Петербурга Некрасов при встречах со мной постоянно требовал эту мебель, хотя, по словам брата, она вовсе ему не принадлежала. Когда я заходил к брату, то большей частью заставал Некрасова лежащим на диване. Он постоянно был или казался угрюмым и мало разговаривал.